Боюсь, именно что-то в таком роде меня в ближайшее время и ждет. Соседи наверняка уже побежали в полицию, а как только в управлении полного порядка узнают, что мохнатый дом исчез, поднимется страшный переполох. И мне буквально с минуты на минуту придется выходить на площадь, чтобы успокоить самое меньшее человек 100.
«Ладно», — неохотно признал Гайшери. «Для людей, отвыкших от магии, такие сюрпризы и правда перебор. Не беспокойтесь, все уже в порядке. Все желающие могут пялиться на ваш драгоценный дом, сколько влезет».
Я не поленился выйти на улицу, чтобы проверить. Дом стоял на положенном месте с таким невинным видом, словно никогда не исчезал. Заодно я послал зов Трикилаю и сказал: «Если к тебе сейчас прибегут с криками, что мохнатый дом исчез, не пугайся, это была просто глупая шутка». А этот засранец ответил: «Да уже прибежали. Я сразу так и подумал, что шутка. Даже дергать тебя понапрасну не стал». Вот у кого железные нервы и неиссякаемый запас здравого смысла. А я — жалкий паникер. Однако, вернувшись в башню, я сказал, стараясь сохранять крайне мрачный вид: «Как я и думал, полиция уже в курсе. Но самый лютый ужас я успел предотвратить. Теперь никто не заявится нас спасать».
«Это очень жестоко с вашей стороны, сэр Макс», —
печально заметил Гайшери.
«Теперь, получается, мы так и будем жить неспасенными до конца своих дней?»
Я так удивился, услышав из чужих уст очень типичную для меня самого фразу, что даже не рассмеялся. Но он, конечно, сразу почувствовал перемену моего настроения и начальственным тоном спросил:
«Вы уже отыскали этого... этих... ну, кого собирались? Или еще копаетесь?»
«Копаемся», — подтвердил я. «Пока только древнюю рукопись нашли».
«Что за рукопись?»
«Ту самую, которую без особой надежды на успех искал по моей просьбе сэр Шурф, где подробно рассказывается о вашем благословении»,
— объявил я, втайне рассчитывая сразить его этой новостью.
«Оказалось, такая рукопись действительно существует. Называется «Песня обо всем», и все это время была спрятана в Иофахе. Осталось выяснить, кто именно ее там хранил».
Но Гайшери только с досадой поморщился.
«Как же у вас все медленно! Три кулака в звездную задницу! Как же невыносимо медленно все у вас!»
И, посмотрев на меня, сварливо спросил:
«Вы чего ржете? Любой нормальный человек на вашем месте сейчас рассердился бы. Я же, в сущности, несправедливо к вам придираюсь. Зачем такое терпеть?»
«Звездная задница»,
— сквозь смех объяснил я.
«Перед глазами теперь стоит».
«Главное, держите себя в руках»,
— строго сказал Гайшери.
«Вы все-таки очень могущественный человек, даже без скидки на свою эпоху, и должны понимать, что любой воображаемый предмет, на который сконцентрировалось ваше внимание, в любой момент может стать полновесной частью реальности, а вы, готов спорить, не умеете их отменять».
«Да кто же в здравом уме станет отменять звездную задницу? У меня рука не поднимется. Никогда».
Пока мы вместе смеялись, я окончательно и бесповоротно простил этому дурацкому темному магистру все выходки сразу, оптом. Еще и на будущее остался некоторый запас. Не знал, что кратчайший путь к моему сердцу лежит через звездную задницу. Но, в общем, всегда смутно предполагал что-то подобное. То есть особых иллюзий на свой счет все-таки не питал.
«А это что такое?»
— спросил Гайшери. Он поднял с пола газету, о которой я уже забыл, повертел в руках, поднес к самому носу, одобрил.
«Отлично пахнет! Это и есть та самая так называемая древняя рукопись? А зачем вы мне ее приволокли?»
«Да какая же она, к лешему, древняя рукопись?»
— растерялся я.
«Это просто газета. И ей, по моим прикидкам, максимум 2 часа от роду. Специально принес. Вдруг вам интересно почитать, что сейчас пишут в газетах?»
«Неинтересно»,
— отрезал Гайшери. и, смягчившись, добавил:
«Все равно я могу только картинки смотреть. Я этих ваших будущих букв не знаю и знать не хочу. Какие-то они у вас дурацкие. Наши были гораздо красивей».
«А раньше был другой алфавит?»
— удивился я.
«Вот это да».
«Нашли чему удивляться. Он даже на моем веку дважды менялся. За какие-то несчастные пару дюжин тысячелетий вечно находятся бездельники, которым больше нечем заняться, и начинают заново перерисовывать буквы. Какие глупцы! Наш мир был беспредельно великодушен, дав нам язык, который способен понять все живые существа, чтобы людям легче было договориться между собой и даже с гостями из иных реальностей, если вдруг заявится. В других мирах, по моим наблюдениям, в этом смысле особо не забалуешь. Часто даже у ближайших соседей языки разные. Хочешь их понимать? Сиди и зубри. Нам просто фантастически повезло. Но вместо того, чтобы жить да радоваться, эти болваны только и думают, как бы все запутать. Так написать: «Я пошел в сортир», чтобы пролетающий мимо огненный демон, храпящий на краю деревни пьяный бродяга и приехавший на ярмарку житель соседней деревни никогда не разобрали эти каракули, не познали пресветлую мудрость и остались в дураках.
А ирашийцы вообще язык свой придумали, чтобы их разговоров никто не понимал.
Наябедничал я.
«Мне рассказывали», — кивнул Гейшери. «Но они хотя бы не поленились, выдумали язык целиком от начала до конца. Жил бы я в ваше время, непременно бы его выучил. По-моему, это должно быть забавно, всерьез говорить о настоящих людях, вещах и событиях на выдуманном языке. Уж всяко интереснее, чем морочить друг другу голову дурацкими буквами, которые не укладываются ни в одной разумной голове».
Я, наконец, догадался, что ему просто обидно. Газета, вот она, а прочитать невозможно. Я бы на его месте почувствовал себя безграмотным болваном. И тоже сейчас ругался бы. Из чего выдумали? Что за дрянной, корявый, незнакомый мне алфавит? Поэтому я отобрал у него газету и сказал:
«Честно говоря, вы немного потеряли. В газетах обычно такие глупости пишут, что вы, чего доброго, спустили бы меня с лестницы за то, что такую дрянь в дом приволок. А те новости, которые заслуживают внимания, я вам, если хотите, сам перескажу».
Гейшери скорчил презрительную рожу. «Могу вообразить эти ваши так называемые новости», было написано на его лице. Но согласился.
«Валяйте».
«Сегодня все население города с раннего утра развлекается тем, что пишет и отправляет письма королю»,
— сказал я, разворачивая газету.
«А это еще зачем? У вас так теперь принято? Чтобы король не чувствовал себя одиноко?»
«Да он, в общем, и так не особо страдает. Королю отправляют просьбы ни в коем случае не запрещать магию. Ее, конечно, и без писем не запретят. Просто Джуфин пустил такой слух из каких-то интриганских соображений. Я, честно говоря, опасался. Обыватели только обрадуются, что жизнь снова станет спокойной и понятной, как в эпоху кодекса. Но нет. Вся столица стоит на ушах. Тут пишут, король уже получил 178 официальных петиций в защиту магии, каждая с кучей подписей, и они продолжают пребывать. Разнообразного содержания, в зависимости от того, кто писал. Там и здравые соображения, и сердечные мольбы, и романтические поэмы, посвященные чудесной магической силе, и юридические рассуждения о некорректности отмены уже внесенных поправок к действующим законам, и обещание унять хулиганов своими силами, раз уж полиция не справляется, и другие обещания, я бы даже сказал угрозы, что колдовать все равно никто не перестанет, и детей научат всему, что знают, и пусть тайный сыск хоть от злости лопнет, все равно в холоме все преступники не поместятся. А если всех подряд отправлять в изгнание, так вряд ли совершенно пустой город сможет по-прежнему считаться столицей Соединенного Королевства».
«Резонно»,
— ухмыльнулся Гейшери.
«Я бы на их месте тоже так написал. Ишь, какие храбрые стали. а ведь совсем недавно были жалким трусливым фуфлом. Когда у вас тут магию запретили, я-то знал, что это единственный шанс хоть немного продлить агонию мира и выиграть время. Но не мог понять, почему люди так легко согласились отказаться от магии. Почему не подняли бунт? Как могли смириться, что им какие-то посторонние болваны вдруг запретили колдовать, грозя наказанием? Все эти разговоры про конец мира для непосвященных должны были звучать неубедительным враньем. Я бы сам в такую чушь ни за что не поверил, если бы своими глазами не видел, и если бы заранее не знал, что к тому рано или поздно придет.
Они, кстати, на моей памяти уже бунтовали, вспомнил я, еще при жизни магистра Нуфлина Мунимаха, когда ни у кого даже тени надежды не было, что однажды всем снова официально разрешат колдовать. Такое устроили по совершенно ничтожному поводу, что вспоминать страшно.
Подробно об этом магическом бунте жителей Еха рассказывается в повести «Болтливый мертвец».